Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Гуманистический манифест 2000. Что это? Для некоторых гуманизм предстает как ответная реакция на возрождение в обществе христианства, идеологии, подпитываемой государством и обязательной, усиленно предлагаемой для всех членов общества. Исторически гуманизм возник в XV веке, но относился к предшествующему столетию. Первым гуманистом считается Франческо Петрарко. Чем был вдохновлен гуманизм XIV столетия? Насколько это был ответ на средневековое христианство, предшествовавшее ему? Гуманизм в эпоху Возрождения понимался не в том смысле, как понимается сегодня. К человеколюбию он отношения не имел. С христианской точки зрения. Ученый-физик и историки в гостях у ведущего передачи. Подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 21 января 2001 года.
В эфире «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи будет посвящен гуманизму. Что в 2000 году не только отмечался юбилей со дня рождения основателя христианства. В прошедшем году вышел в свет гуманистический манифест 2000. Проект манифеста был написан американским гуманистом, философом профессиональным Полем Курцем, но под ним поставили свои подписи десятки, а на сегодняшний день уже даже и сотни ученых, гуманистов, естественников и гуманитариев со всего мира. В числе участников нашей передачи двое людей, подписавших гуманистический манифест. Это председатель Российского гуманистического общества, философ, сотрудник Московского государственного университета и академик-астрофизик Виталий Гинзбург. И первый мой вопрос академику Гинзбургу. Почему вы, физик, на первый взгляд далекий от философских проблем, поставили свою подпись под гуманистическим манифестом 2000?
Я читал, естественно, манифест. Мне кажется, что это действительно разумное направление, и которое дает ответ на тот вопрос, который очень часто ставится. Вот без религии. Как же? Не будет религии, так и морали не будет, этики не будет, ничего не будет. Вот это я считаю совершенно чепухой. Почему человек, который является неверующим, обязательно должен быть каким-то негодяем или вообще, так сказать, нехорошим человеком? Слушай, он не понимает этого. Я, конечно, физик, астрофизик, и это занимает мое внимание. Я никогда бы раньше до последнее время ничего не писал о религии и вообще не интересовался, я бы сказал, этим вопросом. И я не религиовед, и я человек необразованный в этой области, потому что, ну, я родился в 16-м году, и когда я учился, так я кончил только семилетку, никакого образования у нас не было, и если какое-то гуманитарное образование у меня есть, так это исключительно то, что я так читал, но времени никогда не было, потому что я очень интенсивно работал всегда. Поэтому я, конечно, никогда бы даже высказываться на какие-нибудь религиозные темы даже не стал бы. Но я считаю, что меня вынудили. Меня возмущает та волна клерикализма, которая сейчас поднялась. Это попытка возродить, так сказать, церковь. И вот в этой связи я, так сказать, начал немножко генерировать. У меня острая функция на вот такие вот вещи. Ну вот один из пунктов, например. Почему сейчас так какая-то часть населения, конечно, недостойная внимания, просто повесила крест на шею из карьерных соображений, соображений моды и так далее? Хотя я являюсь совершенным атеистом, повторяю, но ни в коем случае не могу сказать, что я могу упрекнуть религию в тех извращениях, которые имели место. Но я загенерировал и начал как-то до какой-то степени действовать именно под влиянием того, что у нас возрождается религиозность, и делается это вопреки даже Конституции. Православная церковь начинает занимать то место, которое занимала церковь до революции, а может быть даже больше, потому что тогда не было патриарха все-таки.
Говорил Виталий Гинзбург. Гуманизм предстает таким образом ответной реакцией на возрождение христианство, причем христианство именно в его средневековой форме, как государственной идеологии, подпитываемой государством и обязательной, или, по крайней мере, усиленно предлагаемой для всех членов общества. Гуманизм XIV столетия, потому что впервые сам термин «гуманизм» возник в XV веке, но относился к XIV столетию, и первым гуманистом традиционно в европейской культуре считают Франческо Петрарку. Гуманизм XIV столетия. Чем был вдохновлен он? Насколько это был ответ на средневековое христианство, предшествовавшее ему? Говорит Михаил Андреев, историк, специалист по истории Ренессанса.
Термин уже известен в римской древности. Во всяком случае, у Цицерона понятие «humanitas» используется весьма широко и в значении близком, если не к современному, то во всяком случае к тому, которое это слово приобрело в эпоху Возрождения. А вообще понятие гуманизма и круг значений с этим понятием связанный сформировались, конечно, в Италии в XIV-XV веке. Гуманизм, который возник тогда, разумеется, не имеет ничего общего с тем, что мы под гуманизмом понимаем сейчас. Во всяком случае, это не человеколюбие в таком всем известном понимании этого термина. Гуманизм – это прежде всего особым образом ориентированное построение научных интересов. Сначала гуманизм существует только в рамках так называемых «studia humanitatis», направленных на изучение человеческой природы и вообще человека в культуре. Гуманисты, то есть люди, занимавшиеся «studia humanitatis», первым гуманистом в этом смысле можно считать Петрарку, противопоставляли себя вовсе не мракобесам и человеконенавистникам. Они противопоставляли себя тем, кого мы сейчас называли бы естественниками. Именно с этого начался петрарковский гуманизм. С того, что он сказал в лицо падуанским авероистам, что они занимаются науками, во-первых, ненужными, а во-вторых, лишенными главного критерия, который, собственно, и определяет научность, критерия точности. Это смешно, но, тем не менее, тогдашние гуманитарии обвиняли тогдашних естественников именно в том, в чем современные естественники до определенного момента очень любили обвинять современных гуманитариев. Во всяком случае, Петрарка говорил именно так. Мало того, что совершенно неинтересно знать, сколько перьев в хвосте у птицы, то, кроме того, выяснить совершенно невозможно – но это и совершенно не нужно для достижения свойственных человеку целей. Узнать, что представляет собой человек, вот это действительно цель истинной науки. То есть гуманизм – это этика, история, в некоторой степени философия, ну и, разумеется, то, что мы сейчас называем изящное искусство.
Говорил Михаил Андреев. 15 октября 1359 года Петрарка написал в одном частном письме, но у него каждое письмо было одновременно и культурным событием, публичным. И вот он написал: «Христос – наш Бог, Цицерон же – кесарь нашей души». По латыни «Nostri Princeps Eloqui». «Различие признаю, противоположность отрицаю». Принцип Петрарки был: «Лучше желать добра, чем знать добро». Но в любом случае путь к добру лежит через освоение новых пространств, новых миров, через усвоение античного опыта. В этом смысле подвиг гуманистов был подобен подвигу Христофора Колумба, только они путешествовали не в пространстве, а во времени, открывали совершенно новую для себя культуру, которая им заранее нравилась. И принцип был, чтобы понять другую культуру, другого человека, нужно знать его язык. Поэтому они стали учить латынь, они стали учить греческий не только для того, чтобы говорить о Боге, это все было и в средние века, а для того, чтобы понять античную цивилизацию. Поэтому первый гуманизм – это прежде всего лингвистическое явление. Это осталось и по сей день классические гуманитарные дисциплины ведения. И, может быть, эта особенность гуманизма XIV века не исчезла и по сей день в современной культуре. Главное – это стремление к другому человеку. Но если для средневекового христианства любовь к ближнему осуществляется прежде всего через рамки общины, церковной, государственной или национальной, все равно, то для гуманиста стремление к другому – это прежде всего освоение языка другого, погружение в культуру другого. И гуманизм – не только сострадание. Гуманизм – это еще для первых гуманистов. И отвага – это красноречие, это расчетливость, это стремление к подвигу, к славе, к богатству и к точности. И затем отсюда взрывом разошлось. Стремление к точности постепенно породило современную науку. Она уже угадывается в той тщательности, с которой Петрарка датировал свои письма, когда что написано, а как гуманист-гуманитарий определяет, что такое гуманизм и как он изменился с 15-го столетия до сегодняшнего дня, говорит Владимир Кувакин, профессор Московского университета, председатель, напомню, Российского гуманистического общества.
Гуманизм следует понимать широко. И я думаю, что это некая, так сказать, врожденная антропологическая черта человека, аналогичная, скажем, его разумности или способности верить, или способности быть критичным или скептичным. И в этом смысле гуманизм, конечно, уходит корнями куда-то в древние времена, времена становления человека. Впервые в культуре он заявляет о себе, конечно, в Древней Греции. И его чертами являются демократия, уважение прав и свобод, как они тогда понимались, человека и частная собственность. Три основополагающих черты гуманизма – правовая, экономическая и нравственная. Гуманизм исключительно адаптивный, исключительно динамичный мировоззрение. Я его понимаю не как милосердие, не как просто любовь к человеку. Я бы дал скорее такое операциональное определение гуманизму. Гуманизм возникает там и тогда, где и когда человек обращает внимание на свою естественно присущую ему толику человечности. И когда он, грубо говоря, делает ставку на это и пытается при этом ограничить или проконтролировать свои ресурсы зла и бесчеловечности, там уже и гуманность перерастает в гуманизм. Еще короче, гуманизм – это осознанная гуманность. Одно из заблуждений вот российского интеллигента или вообще в российской культуре состоит в том, что гуманизм умер где-то с Ницше и Марксом. Конечно, об этом очень ярко писали наши русские религиозные философы. И во многом они были правы. Но в планетарном масштабе дело было несколько иначе, потому что гуманизм довольно благополучно развивался во многих странах Западной Европы, в той же Индии, в Австралии, в Соединенных Штатах. Поэтому это был, конечно, некоторый кризис отдельных ответвлений гуманизма. Ну, в том же ницшеанстве, допустим, или в марксизме, особенно в его советской, так сказать, версии. Но это не значит, что гуманизм исчез. Он едва ли когда исчезнет, есть только вместе с человеком.
Говорил Валерий Кувакин. Как складывались отношения гуманизма с христианством, которое доминировало в том мире, где появились первые гуманисты? Говорит Михаил Андреев.
С самого начала в христианской мысли обозначились два направления, которые успешно просуществовали бок о бок на протяжении полутора тысячелетий. Одно направление можно назвать направлением, условно говоря, культурного аскетизма. Оно предполагает, что культура, ну, разумеется, когда речь идет о начальном периоде существования христианства, о первых 5-6 веках, то под культурой имеется в виду прежде всего языческая культура. Так вот, языческая культура отвергается со всеми его соблазнами как нечто, в принципе, несовместимое с христианством, христианству противоречащее и для христианина вредное. Но это позиция, скажем, Тертуллиана, если взять уж самых ранних. В известной мере этой позицией затронут Августин. Примерно в то же время обозначилась и другая позиция в христианстве, которая постулировала, напротив того, не только совместимость христианства и языческой культуры, но более того, необходимость для христианина овладеть, если не в полном объеме, то, по крайней мере, в значительной степени наследием языческой древности. Это позиция Боэция и Кассиодоры. Не думаю, что у Петрарки, первого гуманиста, первого поэта Возрождения, были какие-то существенные сложности, душевные сложности в отношениях с церковью. Споры сихастов и гуманистов – это, в сущности, очередная манифестация тех двух направлений христианской мысли, о которых я уже говорил. Мне вообще привычка некоторых наших интеллектуалов коситься на эпоху Возрождения, как, дескать, на тот печальный исторический момент, после которого все развитие сначала западноевропейской, а потом мировой цивилизации приняло нежелательный для этих интеллектуалов вид, представляется не очень убедительным.
Какова связь гуманизма и христианства? Точка зрения Павла Гуревича, историка философии и психологии.
Настоящей родиной гуманизма является христианство, поскольку именно христианство утвердило в европейской культуре персоналистскую традицию, поставив в центр внимания живую, трепетную, чувствующую, мыслящую, волящую личность. Христианство создало волю к его мыслям, к его чувствам, и тогда мы можем говорить о гуманистическом мировоззрении.
Говорил Павел Гуревич. Какова связь гуманизма и христианства? Можно ли сказать, что христианство послужило для гуманизма такими же лесами, каким язычество послужило для христианства? Питательная почва, с которой потом можно расстаться, но все-таки питательная почва. И христиане считают, что без этой почвы гуманизм просто истощится, говорит Михаил Андреев.
Разумеется. Поскольку печать христианства, наложенная 2000 лет назад, она неустранима, такая связь есть. Она не может не быть, она есть не только у гуманизма, она есть фактически у любого, даже отчетливо антирелигиозного движения, возникшего в рамках культуры Западной Европы. Поскольку, с моей точки зрения, определяющим для становления гуманизма был вовсе не рост личностного сознания, а нечто другое, на риторические интересы первых гуманистов, то выводить связь гуманизма с Евангелием из того, что именно в Евангелии впервые выдвинута новая концепция личности, я бы не стал.
Говорил Михаил Андреев. Когда мы открываем гуманистический манифест 2000, как, впрочем, и предыдущие гуманистические манифесты, ведь этот не первый, мы видим, что там утверждается прежде всего секулярный гуманизм, гуманизм атеистический. И так, с момента выхода первого гуманистического манифеста в 1933 году в тех же Соединенных Штатах. Насколько гуманизм является принципиально антихристианским, антирелигиозным явлением, говорит Валерий Кувакин.
Конечно, гуманисты считают, что все-таки в современном мире, когда происходит глобализация каких-то культурных, нравственных процессов, все-таки в ряде случаев религии играют скорее разделяющую, чем интегративную роль. Как бы, может быть, это не показалось несправедливым, но лично я считаю, что большинство военных конфликтов они либо мотивированы, либо здесь задействованы какие-то вот религиозные идеи. Можно об этом спорить. Но когда я вижу, скажем, в одной из уважаемых мной газет, я не буду называть ее название, помещают снимок священника, окропляет танк в Чечне, а на следующий день эта газета публикует того же священника, который окропляет святой водой солдата, очень от этого становится, так сказать, неприятно.
Говорил, за христианским скепсисом в отношении гуманизма часто скрываются совершенно противоположные вещи. Это подметил еще Николай Бердяев, который говорил о том, что, скажем, в консервативной католической среде гуманизм не любят, потому что не любят живого движения человеческого духа, но сами ничего этому противопоставить не могут. И Бердяев говорил, что истоки гуманизма отнюдь не в средневековом христианстве, отнюдь не в накоплении религиозного опыта на протяжении тысячи лет. Копили, копили, молились Христу, и вот пришел Петрарка, плод христианства. Нет, говорил Бердяев, все прямо наоборот. Гуманизм – это реакция на нераскрытость истины о человеке в христианстве. Именно потому, что Средневековье давило евангельскую истину, не позволяло благой вести о свободе и творческом призвании человека реализоваться в церкви, это начало реализовалось за пределами церкви, словно вулкан, у которого главное жерло почему-то закупорено, и тогда огненная лава находит в себе боковой выход и пробивается. Гуманизм тогда – это необходимый опыт человечества, но гуманизм – опыт недостаточный. За 4 века своего существования гуманизм утвердился не только в Италии, не только в Западной Европе, но и в России. Гуманизм накопил огромный исторический опыт, как положительный, так и сомнительный. Каков этот опыт? И, может быть, за 4 века изменились отношения гуманизма и христианства? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после перерыва.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Гуманистический манифест. Из Евангелия не вытекает инквизиция. Из блаженного Августина не вытекают крестовые походы. Насколько далеко можно зайти в таком разрыве исторических связей? В чем слабое место секулярного светского гуманизма? Зачем гуманисту социальная активность, например, издание журналов, конференции, выступления? В сегодняшней России есть не только гуманистическое общество, но и практикующие гуманисты. Сохраняет ли современный гуманист веру в прогресс? Насколько отвержение Творца – это обязательная часть гуманизма? Насколько возможно примирение христианства и гуманизма? Или противоречия здесь неизбывны? С христианской точки зрения. Ученый-физик и историки в гостях у ведущего передачи. Подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 21 января 2001 года.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Напоминаю, этот выпуск нашей передачи «С христианской точки зрения» посвящен гуманизму в связи с выходом гуманистического манифеста 2000. Это третий из гуманистических манифестов 20-го столетия. Причем появляются гуманистические манифесты, начиная с 1933 года, с завидной периодичностью и удивительным образом всегда совпадают с модными, популярными интеллектуальными веяниями. Например, гуманистический манифест 1, написанный в 1933 году, предлагал государственное, экономическое и социальное планирование, не теистический, но все-таки скорее религиозный гуманизм. Гуманистический манифест 1973 года – среди людей, которые его подписали, был и академик Андрей Сахаров, и Джулиан Хаксли, и многие другие выдающиеся люди, защищал права человека, отстаивал право на передвижение между различными странами, когда люди, оказавшиеся за железным занавесом, были этого права лишены. И многие марксисты подписали с чистой совестью этот манифест, но уже о плановой экономике здесь речи не было. К концу 20-го столетия продолжается усиленная критика гуманизма и прежде всего христианами. Например, 13 декабря 2000 года Александр Солженицын выступил против гуманизма, заявив, что его развитие привело к секулярному антропоцентризму, к человекопоклонству. И в этом отношении Солженицын продолжает давнюю традицию русской религиозной мысли, которая считала, что из гуманизма вышел марксизм, и Маркс, основываясь на гуманистическом потенциале, основываясь на гуманистическом импульсе, пришел к отрицанию самоценности личности и подчинил ее обществу, будущему, социуму. А затем пришел Ницше, и это был уже еще один кризис гуманизма, потому что Ницше проклинает добрых и справедливых, потому что они ненавидят творящих. Что стоит за этими претензиями к гуманизму? Мнение Михаила Андреева, специалиста по истории итальянского гуманизма и Ренессанса.
Что там Солженицын? В конце концов, более или менее об этом говорил Флоренский. То же самое утверждал в своей известной книге об эстетике Возрождения Лосев. После Лосева более или менее в тех же терминах говорили об эпохе Возрождения Давыдов и Гайденко. Тенденция в русской гуманитарной мысли. Гуманитарная мысль против гуманизма. На мой взгляд, все-таки незащитима ни с каких позиций, ни с исторических, ни с логических. Я помню давнюю полемику, самоиздатовскую еще, Померанца с статьей Лившица «Почему я не модернист», в которой Лившиц как раз осуждал модернизм как раз генетически, то есть перечисляя все его корни, стараясь указать наиболее одиозные во всех отношениях. Померанц очень убедительно доказывал, что тот факт, что, скажем, Розенберг или Гитлер цитировали Ницше, не превращает обязательно Ницше в провозвестника фашизма. Более того, нельзя, рассматривая Ницше как явление, считать, что фашизм из этого явления уже совершенно обязательным механическим образом произрастет. Точно так же обстоит дело и с гуманизмом, и с возрождением, и с секуляризацией, и со всеми хорошо нам явлениями, известными явлениями развития западной цивилизации.
Говорил Михаил Андреев. Меня смущает одно, при том, что я скорее согласен с этой мыслью, что точно так же часто оправдывают церковь, что из Евангелия не вытекает инквизиция, что из блаженного Августина не вытекают крестовые походы и так далее и тому подобное. Насколько далеко мы можем зайти в таком разрыве исторических связей? В чем же слабое место секулярного светского гуманизма? Мнение Павла Гуревича, историка философии и психологии.
Ну, слабое место заключается в том, что гуманизм – это интеллектуальная конструкция. То есть это продукт мыслей, продукт умозрения, продукт хорошо выстроенного, логически выверенного мышления, которое не подкрепляется другими сторонами человеческой субъективностью, любовью, состраданием, благодатью.
Говорил Павел Гуревич. Многие сегодняшние люди, верующие в Христа, называющие себя христианами, говорят, однако, я не хожу в церковь, потому что зачем это нужно? Вера – это дело глубоко интимное. Сидишь дома, читаешь Евангелие, а выйти за порог, переступить порог церкви – это уже какая-то социальная активность. Я молюсь Богу один. Зачем мне это делать вместе с другими? И здесь гуманизм, как движение, оказывается в одном положении с церковью, потому что и к нему можно обратить тот же вопрос. Почему недостаточно быть гуманным человеком, гуманистом по убеждению? Зачем нужно публиковать манифест, созывать конференции, издавать журналы? Вот передо мной целая подборка журналов Российского гуманистического общества. Зачем гуманисту нужна вот эта социальная активность? Говорит Валерий Кувакин, председатель Российского гуманистического общества.
Для гуманистов важно выявить то общее, что их объединяет. Де-факто обнаружить это. Не создать, не внушить ближним и дальним. Будь гуманистом, и тогда мы будем вместе. А важнее постараться помочь людям обнаружить в себе вот эту естественную гуманность, возрастать от этой гуманности к гуманизму, отыскивая одновременно что-то общее в области ценностей фундаментальных с другими людьми. И когда постепенно люди объединяются вот в рамках этого общего, находятся общие дела. Но это отнюдь не идеология. И здесь речь идет о борьбе за какую-то политическую власть. Да, я согласен, безусловно, с тем, что гуманизм может, и де-факто он использовался в целях, противоположных гуманизму. Ну, такова общий рок, я бы сказал, любой идеи, любого мировоззрения. И нет такой идеи, нет такого учения, в том числе религиозного, которое нельзя было бы использовать извращенным образом. Когда речь идет о современных гуманитарных миссиях, миротворческих миссиях, конечно, в ряде случаев они, может быть, являются для них в глазах некоторых стран двусмысленными. Здесь и говорят о двойных стандартах и так далее. Но это скорее, понимаете, это очень сложный вопрос. И мы здесь его, безусловно, не решим. Ведь речь идет действительно о мировоззрении гуманистическом, о гуманистических принципах и практике реализации. Ведь здесь может быть все что угодно, какие угодно расхождения, и чаще всего именно они, а не какие-то гармонические схождения между идеей и практикой этой идеи. Я считаю, что одним из самых главных внутренних врагов человека является идеология. И в этом смысле легко превратить и гуманизм в такую власть внутреннюю. Это достаточно объявить его идеологией. Отношение к гуманизму современного россиянина довольно любопытно. С одной стороны, когда с людьми разговариваешь о человечности, о гуманности, постепенно договариваешься о том, что все мы практически гуманисты. Когда речь идет о современном гуманизме, и когда начинаешь говорить о его ценностях базовых, то некоторых людей смущают такие проблемы, как права и свободы человека, как признание суверенности, частной собственности, принципы демократии, которые, скажем, утвердились в большинстве цивилизованных стран Запада. Вот здесь возникает некая подозрительность, симптом вот нашего постсоветского сознания, проявление советской архаики.
Говорил Валерий Кувакин. В современной России есть не только российско-гуманистическое общество. Есть, я бы сказал, и практикующие гуманисты. Образцом такого гуманиста для меня, например, является Сергей Ковалев. К сожалению, у таких гуманистов оказалось чрезвычайно трудно взять интервью, потому что они заняты гуманитарной деятельностью и поэтому практически недоступны, в отличие от философов, психологов и историков. И в то же время в России существует совершенно несомненная напряженность, потому что очень часто можно из уст гуманитариев услышать обличение в адрес образованщины. Сергей Веренцев говорил о диком племени интеллигентов, очень напряженное отношение к тем людям, которые активно занимаются социальными проблемами, может быть, в ущерб своей профессиональной, интеллектуальной деятельности, а иногда этот термин, наоборот, обращают против тех интеллектуалов, гуманитариев, ну и технарей тоже, которые целиком погружены в профессиональную деятельность и поэтому, скажем, не подписывали каких-то правозащитных воззваний и так далее. Чем объясняется вот эта напряженность в статусе гуманитария, гуманиста в России и постоянное двоение в отношении к человеку-гуманисту, говорит Михаил Андреев.
В отношении русской культуры к культуре, то есть к самой себе, с довольно давнего времени заложена изрядная порция нигилизма, это факт совершенно неоспоримый, исторически неоспоримый. Он просто прослеживается на конкретных примерах. Причем, как это ни забавно, но таким оселком или пробным камнем, или лакмусовой бумажкой для выявления этого нигилизма может служить как раз итальянское возрождение. С кого началось отрицание возрождения в русской культуре? С Базарова, естественно. Нигилист он и должен отвергать культуру, тут ничего удивительного нет. А вот когда с таким же отношением к культуре начинают выступать не нигилисты, а люди в самой этой культуре работающие и ее создающие, ну, делом которых является не только там резание лягушек, тогда это, видимо, является уже показателем. А таких людей в русской культуре, как прекрасно известно, было много. И поздний Лев Толстой, и совсем не поздний Флоренский. Ничего удивительного, что мы слышим слово «образованщина» применительно не только к продавшимся советской власти научным работникам, а применительно ко всем деятелям культуры и науки, которые, ну, скажем так, осторожно скажем, которые отстаивают автономность своих занятий. Это типично русская черта. Ничего гуманистического в ней нет.
Говорил Михаил Андреев. А русская и западная история до сих пор даже среди специалистов до такой степени изолированы друг от друга, что не сразу осознаешь, что Петрарка – современник преподобного Сергия Радонежского. Не сразу понимаешь, что возлюбленная Петрарки Лаура умерла в 1348 году в Авиньоне от той же самой чумы, которая в том же самом году выкосила практически почти весь дом Ивана Калиты, оставив в живых Дмитрия Донского. И вот Петрарка среди чумы создает пир гуманизма, пир интеллекта, верит в то, что возможно осуществить прорыв к высочайшим идеалам, что возможно восстановить контакт с давно погибшей культурой. И затем на протяжении столетий вот этот жизнеутверждающий, оптимистический, прогрессистский пафос гуманизма продолжается и продолжается, пока, наконец, во второй половине XX века не появляется совершенно замечательное выражение «гуманитарная интервенция», которое вызывает дикое сопротивление у многих людей, и они говорят, что такое гуманитарная интервенция. Это такое же противоречивое, бессмысленное сочетание взаимоисключающих терминов, как крестовый поход. Крест не сочетается с войной. Гуманизм не может сочетаться с интервенцией. Сохраняет ли современный гуманист веру в прогресс? И на чем он ее основывает? С этим вопросом я обратился к Виталию Гинзбургу, физику, одному из тех, кто подписал в России гуманистический манифест 2000.
По моему мнению, ученый, вообще говоря, несет ответственность за участие в работе над оружием массового уничтожения. Однако универсального суждения сделать нельзя. Все зависит от ситуации. Поэтому я и вставил выше слова «вообще говоря». Например, Эйнштейн в значительной мере инициировал начало работы над созданием атомных бомб в США. Были ли его действия оправданы? Несомненно, да, ибо он и его коллеги сознавали страшную угрозу в случае, если бы гитлеровская Германия получила бомбу. Все известные мне советские физики, в частности там и Сахаров, оправдывали свое участие в атомном проекте необходимостью догнать США, то есть не допустить монополии США на обладание бомбой. И действительно, наличие страшного оружия не у одной, а у двух или нескольких сторон – в известных пределах стабилизирует ситуацию, возникает равновесие страха. Я сам участвовал в известных пределах в создании советской водородной бомбы. Но возможность ее агрессивного применения Советским Союзом мне тогда и в голову не приходила. Убежден, что так же думал и там, и вообще всем, с кем пришлось говорить совершенно откровенно. Мы не понимали истинного лица и роли Сталина. Человечество находится, безусловно, в очень тяжелой ситуации в целом. Масса нищеты, рост населения, болезни и так далее. Какой выход? Я не претендую на то, что я знаю выход и вижу, как это трудно. Но я не хочу применять слово «верю». Я уверен, это как-то мягче, что единственный путь для светлого будущего – это наука и гуманизм, а ни в коем случае не религия. Религия – это паллиатив, это самообман. Вот что я считаю совершенно диким для современного, по-настоящему образованного человека, так это приверженность к какой-нибудь религии в буквальном смысле, то есть вере в чудеса, вроде непорочного зачатия, воскресения из мертвых и так далее и тому подобное. В далекие времена, когда науки не было, нельзя было отличить чудеса от реальности. Ведь чудо – это то, что не подтверждается научным анализом. Тогда и возникла религия, впитавшая в свою структуру и определенные моральные и этические нормы. Но последние, то есть этические нормы, вполне могут быть приняты и отбросив обветшалую религиозную оболочку. Так и поступают современные атеисты. К их числу относятся и светские гуманисты, я один из них. Это международное движение, возглавляемое Международной академией гуманизма, International Academy of Humanism. Подробнее об этом смотри в статье Гинзбурга и Кувакина, ну, весь экран, вы ее знаете. Я никогда не был и, конечно, не являюсь так называемым воинствующим безбожником. Напротив, я убежденный сторонник свободы совести, полного права любого человека беспрепятственно верить в Бога, быть атеистом или агностиком. Другое дело – убеждение в архаичности религии и стремление пропагандировать научные знания и атеизм. Казалось бы, такое развитие науки, такие блестящие возможности. И рядом с этим все это мракобесие, вся эта мразь.
Говорил Виталий Гинзбург. Возможно ли примирение христианства и гуманизма или противоречие здесь неизбывно? Насколько отвержение Творца – это обязательная часть гуманизма? Мнение Валерия Кувакина.
Здесь можно говорить скорее за себя, тем более, когда речь идет о гуманизме, как исключительно свободном мировоззрении. Вот для меня вопрос так не стоит об отвержении Бога. Я бы сказал, что здесь стоит вопрос скорее о некотором в таком дружественном расставании, когда человек может прийти к выводу о том, что у него достаточно крепкие ноги, и он может испытать себя, и Бог и человек прощаются. Это не смерть Бога. И это даже не великое сиротство, о котором говорит Достоевский. Но это то, что можно назвать богоотпущенностью, если говорить о гуманисте, который перестал верить в Бога. Ну, в данном случае это ко мне относится, я могу признаться. И здесь речь не идет о какой-то зависти, о конкуренции. Напротив, я думаю, нет ничего более интересного, чем быть человеком. Ведь человек бесконечен, особенно вглубь. И здесь ведь важно не исчерпать, а обозреть свои неисчерпаемые возможности. Зачем мне нужно быть природой, если я человек? Зачем мне нужно быть Богом, если я человек? Зачем мне быть небытием, если я есть, как человек? Вот что интересно. И здесь, может быть, речь идет о каком-то потенциальном возможном партнерстве, если действительно Бог существует. Но мой разум, мой жизненный опыт, мне говорят, что это допущение, оно ничем не обосновано. Хотя я, как бывший верующий, очень дружески расстался с Богом, если так можно сказать. Хотя у меня не было никакого мистического опыта, но такой некий внутренний монолог у меня был.
В 2000 году вышел не только третий за 20-е столетие гуманистический манифест. В 2000 году вышло капитальное монографическое исследование Леонида Баткина, одного из крупнейших специалистов в России по Ренессансу, посвященное истории гуманизма, развитию европейского представления о личности в гуманизме. Леонид Баткин говорит и о своей личной позиции, говорит о том, что гуманизм жив, что даже верующие люди сегодня, верующие христиане, все равно являются гуманистами, потому что их вера исходит из личности. Они веруют не потому, что они принадлежат к какой-то общине, к какому-то народу, к какой-то церкви. Они принадлежат к церкви, к общине, потому что они, как личность, нашли Бога. Но сама личность не стоит ни на чем. И здесь принципиальное отличие современного человека, как христианина, так и нехристианина, от человека средневекового. Это означает, современный христианин поднимает на себя двойной груз. Вера в Бога, вера в воскресение Христа после гуманизма теперь покоится именно на каждой личности. Но ведь никто не сказал заранее, что личность должна отвергнуть Бога. Если Бог оказывается реальностью, реальностью в личном опыте, отвергать его так же глупо, как отвергать другого человека, как отвергать самого себя. в 1911 году Николай Бердяев в своей книге «Философия свободы» говорил, что распря гуманизма с Богом, точнее, наверное, гуманизма и веры, должна прекратиться, потому что есть безумие безбожного прогресса, и это безумие дало себя знать через 3 года в Первой мировой войне, но есть и безумие благочестивого регресса. Истина лежит не посередине, не в отвержении крайностей. Истина лежит в соединении гуманизма и веры. И на закате уже своих дней после Второй мировой войны Бердяев не потерял вот этой веры в, как он говорил, интегральный гуманизм, то есть в гуманизм, соединенный с христианством. Это соединение необходимо, писал Бердяев, потому что человек бесчеловечен, Бог человечен, поэтому гуманизм основывается на существовании Бога. В церкви должна быть истина гуманизма. Она должна как можно больше спасать и как можно меньше осуждать. Этими словами Николая Бердяева я и заканчиваю передачу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную гуманизму. Слушали «Радио Свобода», передача с христианской точки зрения, автор и ведущий Яков Кротов.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 25 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно, да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина,
который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2-1-0. Ignition. Liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».